Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый, светлый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Светлый вторник на радио «Вера». Христос воскресе! И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, почетнейшего, любимейшего. Всегда мы его с огромным нетерпением ждем. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, управляющий патриаршими приходами в Туркменистане. Здравствуйте, владыка! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Добрый, светлый вечер! На светлой неделе. И с этой пасхальной радостью я всех нас поздравляю.
Владыка, долго думала, с какого вопроса лучше начать программу. И очень хочется спросить, какая Пасха для вас наиболее запоминающаяся?
По пропускам.
Вот,
Пасха
точно.
По пропускам.
2020?
Нет, и намного раньше. Это были в 90-е годы в город Грозный, когда было введено военное положение в
вот
городе,
что.
И мы с мамой шли на ночную службу. И чтобы добраться до ночной службы, нужно было не только пройти очень большую дорогу, потому что транспорт, естественно, не ходил, а нам еще выдавали пропуска. У меня дома даже такой пропуск сохранился, где написано приглашение на ночную пасхальную службу. И вот мы шли в храм с окраины города, и мне все так хотелось кому-то предъявить этот пропуск, но никто его не спросил, нас никто не остановил на улице.
Он же есть.
Но мне так хотелось показать, что мы идем на пасхальную службу. Я до сих пор помню эти переживания. И когда мы пришли на службу, оказалось там такое количество людей, и это была такая радостная пасхальная встреча, потому что, вы знаете, город погруженный в такое в безмолвие, в тишину, в запреты, в комендантский час, и после 11 уже никто никуда не выходил, и при этом, наверное, вот тоже, знаете, это я уже сейчас, когда вспоминаю эту Пасху, все это с евангельскими образами очень ярко оживает по переживаниям, вот это вот там ночь тревожная, когда там бежали и посмотреть, правда ли, неправда ли, никого нет вокруг, угу. И ты один наедине со своей радостью или надеждой, или сомнением.
Страхом.
И это было на самой запоминающейся Пасха. Ну, а потом, да, вы вспомнили пандемийное время. Я запомнил очень сильно взгляд одной женщины. Она вот стояла у дверей храма, у ворот, у забора, и так как-то так проходила мимо, остановилась и с каким-то таким особенным долгим-долгим взглядом стояла и смотрела, как мы совершали крестный ход внутри церковного двора, вокруг храма, все было закрыто, ограничено. Но я в этих глазах не увидел ни отчаяния, ни страха. Вот такая была большая-большая надежда. И мы похристосовались издалека друг с другом еще до начала пасхальной службы. И крикнул ей: «Христос воскресе!» Она оттуда из-за забора ответила: «Воистину воскресе!» Так и началась пасхальная служба в пустом храме.
Я очень хорошо помню наш с вами разговор года два, наверное, назад. Мы говорили о вашем детстве, вашей юности, в трудные времена на Кавказе, которые были тогда в Грозном. Вы много рассказывали интереснейших историй. Кстати, дорогие наши слушатели, вы можете тоже вернуться к этому разговору. Один из самых запоминающихся, честно говоря, для меня интервью. Но вот я сейчас о чем хочу спросить. Ведь вопрос это актуальный и сегодня, те двухлетней давности, потому что напряжение растет. Оно пока не падает, оно пока растет. И то тут, то там слышишь фразы, что вот как только 2020 наступил, вот начиная с 2020 года, пока все труднее, напряженнее, тревожнее, давление растет, в мире непонятно, что творится, пока как бы люди разобраться с происходящим не очень могут, но ведь вы как раз тот человек, с которым можно говорить о трудной жизни не только с 2020 года. Вы видели трудную жизнь в 90-х, и в конце 80-х, и в целом на Кавказе вообще редко бывает очень легкая жизнь. И конечно, еще раз прошу вас, Владыка, для тех, кто не слышал наш тот разговор, и, наверное, вы изменились за эти годы, и я изменилась с нашего последнего разговора, и время изменилось. Вот для вас, когда везде трудно, и когда нет безопасного места, а сейчас в мире только у Христа безопасное место, нет больше уголка, где можно спрятаться, скрыться, что было опорой? Вот когда вообще некуда бежать, не на кого положиться и особо не у кого просить помощи, потому что ты не знаешь, доживешь ли ты, например, до завтра. А радоваться хочется, ты ребенок, солнце светит, весна пришла, Пасха пришла, свечи горят, Христос воскрес, яйца, куличи есть, и радость-то все равно есть, несмотря ни на что. Вот ее как сохранить, как ее приумножить? Ведь всегда были трудные времена. Неужели у первых христиан они были легкими?
Вы знаете, Кир, вот сейчас вы задаете этот вопрос, я внутри себя ищу ответ на него. А что для меня однажды стало первой радостью в каких-то в безысходности? Опять вспоминаю свои детские годы. Спасибо за это моей маме, спасибо за это моим дедушке, бабушке. Когда мы на Красную Горку ходили на кладбище. Но вообще посещение кладбища — это ж не самое радостное место. И всегда-то, особенно я помню, в детстве идешь туда на кладбище, ну, это такие особые переживания. А на Пасху, я помню, мы на Красную Горку ходили после Светлой Пасхи, и вот все там встречаются и так обнимаются, Христос воскресе, и так все радуются. Вокруг могил. Я до сих пор очень хорошо, отчетливо помню, как вот около могилы, даже через могилу друг к другу, там проходим мимо оградок там соседних, и там мама кого-то целует, ее целуют, там Галя, Христос воскресе. И я думаю, Господи, куда мы идем?
Что происходит?
Ну да, где то, да, что да. Всех так обрадовало? Вокруг одни стоят могильные кресты, а всех что-то так обрадовало? Может, где-то что-то вот тут какое-то интересное такое происходит, какой-то особый гость, я не знаю, тут или что-то такое происходит, что все прям радуются. И вот это была моя первая, наверное, такая осознанная встреча с радостью в пространстве, где, кажется, быстрее бы отсюда выйти. Быстрее бы отсюда уйти. А все еще в цветах, все там украшают эти вот друг другу там яйца передают, куличи. У нас было еще принято всегда делать какое-то такое небольшое угощение, там столик, и там что-то стояло, какие-то там продукты, все заходили, там яичко брали, там друг другу что-то говорили. И потом пришел священник. Он проходил мимо, и мама окликнула его, батюшка зашел, вот покадил кадилом, сказал несколько слов, Христос воскресе, и как-то так было радостно. И совсем не было страшно, перестало быть страшно. Потому что, ну, особенно вот детей, не знаю, как у кого, но я это хорошо помню своего там детства, нас всегда там, ну, не пугали кладбищем, но как-то так, место, которое старались уж точно обходить, куда не забегали поиграться, перестало быть страшно. Тогда я этого не осознал, это все падало куда-то глубоко в сердце, но обратно мы возвращались, тоже понятно, что все уже там такие радостные, полные карманы конфет, особенно там у нас аудитории, и действительно такой хороший праздник, и такое хорошее место оказалось, где тебя все угощают, обнимают, где нету смерти. Об этом я уже после думал, тогда, конечно, нет. Вот это была первая встреча. С радостью, когда все вокруг радость навряд ли напоминает. Расставание, да, еще очень интересный момент. Я не помню, чтобы в другие дни это было, там, в день памяти папы, там, мама плакала, а вот в этот день никто не плакал. И так тоже это было как-то необычно. Что вот есть такие дни, когда на кладбище не плачут. Вот, наверное, в наши времена, это, собственно говоря, как и любые другие времена, это времена, когда ты в жизни, ищешь то, что сразу, может быть, даже и не заметишь. Когда ты просто можешь отреагировать на радость других людей. Можно было бы там, конечно, бесконечно стоять и называть себя, ну, как и есть там по факту, там, сиротой, да, полусиротой, там, без папы. А можно было вот всех обнимать и целовать, и чему-то радоваться. Хотя рядом не было того человека, которого ты очень любишь. Но зато тогда чувствуешь другого человека, который рядом с тобой. Чувствуешь его таким, такой силой, которую очень трудно описать словами. Он никак не кричит, никак не, никаких знамений не показывает. Но он прикасается вот этими руками разными, разных людей, которых ты знаешь и не знаешь. Они все тебя поздравляют, а еще же, я повторюсь, эти, тебе там дают всякие угощения вкусные. И этих рук так много, и оказывается, это тот, кто стоит рядом. И вот руками всех других к тебе прикасается и тебя поддерживает. Пасха — это вот, наверное, нерв нашей жизни, который соединен от собственного сердца до неба. И когда ты к Пасхе прикасаешься, вот к этому живому нерву, тогда ты тут чувствуешь в себе какие-то отголоски неба. Ты начинаешь как бы, как Паисий говорил, я же, говорит, радистом был. Он кому-то говорил однажды, там меня спросили, откуда ты это знаешь? Говорит, я же радистом был, я умею слушать. И вот это такое прикосновение к небу какое-то, как он говорил, телеграмку отправь на небо, помолись. И вот ты получаешь только телеграмм на Пасху с неба, вот через вот эти вот такие простые, обычные истории, надежды людей, веры людей, умение эту веру не прятать в себе.
Это что, это мужество?
Мужество. Ну, конечно, достать из глубины сердца то, чем ты живешь, и обнаружить это самое настоящее мужество. Верить не вопреки и не потому что, а верить потому что, ну, это, знаете, как, это как часть тебя, это как часть тебя как создания. Ты создан ведь духовно-телесным существом, и в тебе это есть уже изначально. Просто оно не всегда, знаете, как на ладони, что ли, и на поверхности твоего сердца. Часто ведь так и говорят, все должно быть внутри. Вот внутри, внутри, внутри. Ну, не знаю, может быть и так. Конечно, несомненно, есть обстоятельства, когда надо и, там, и промолчать, и, может быть, и не говорить, но есть обстоятельства, когда молчать просто преступно. Еще одна Пасха, если уж так вспоминать, какие радостные особые какие-то воспоминания. На приходе, первый мой приход, где я уже стал настоятелем, владыка благословил ехать служить там пасхальные дни, мы после службы со студентами семинарии, двух студентов с собой взял, один пел на клиросе, один помогал в алтаре, потому что храм вот только-только-только там был открыт, общины нет, нас послали поддержать общину в этом селе, поселке. И мы шли после литургии, и вот уже охрипшими голосами, все горло просто горлопанили по улице канон Пасхи и кричали «Христос воскресе!». И никто не обругал. Хотя для этих людей, наверное, это было впервые, ну, как, впрочем-то, и для нас. Но это было, ну, это было внутреннее вот такое...
От избытка сердца.
От избытка сердца. Это когда вот это все продолжает звучать в тебе. Уже свечи потушили в храме, храм закрыли, и мы шли там на квартиру к одной прихожанке, у которой ночевали. Пожилой женщине, кстати, она была медсестрой во время войны, и тоже очень многие интересные вещи рассказывала и о своей вере, и о том, как вообще для нее вот вера стала такой ее жизнью, как она пришла в церковь. И вот мы шли по как бабе Лене и пели эту Пасху, еще раз пропели ее по дорогам поселка, пока добрались до дома.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас сегодня в студии архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, управляющий патриаршими приходами в Туркменистане. Сегодня у нас светлый вторник, пасхальный вторник. Мы вспоминаем Пасху Владыки и детскую, и юношескую, и вообще говорим о светлом Христовом воскресении, который уже 2000 лет с нами всегда. Владыка, вот такой вопрос. Ведь Пасху невозможно в полной мере ощутить бесстрастной.
Да, конечно. Ну, естественно.
То есть, если ты просто как бы ждешь вот просто вот Пасху, и вот ты пришел на Пасху, ты, наверное, конечно же, тоже порадуешься, да? Но не попытаться прожить страстную все же, вот, наверное, нельзя.
Знаете, у каждого, если так можно сказать, своя ночь. Рассвет для всех одинаков, кажется.
А иногда обстоятельства нас приводят
иногда
к этой страстной.
Но у каждого своя вот этот опыт пережитой ночи, тьмы, вот это возгущение всего вокруг себя. Страстная как раз помогает эту ночь пережить. Она помогает не окончательно отдать себя этой ночи, а вырваться из нее. Это и вот этот мрак всех этих обстоятельств, каких-то теней, которые вечно за тобой тянутся из прошлой твоей жизни, отголосками еще встречаешься с этими прошлыми историями. Это то, что ты переживаешь через надежду о том, что Бог поднимется над твоей жизнью, и тогда все эти тени исчезнут. И это, конечно же, это то, что заседает в твоем, как заноза в твоей иногда душе, в твоем уме, те же страхи. Посмотришь вокруг, и особенно нередко так услышишь: «Ну я-то ладно, я-то уж как-нибудь, а вот они, глядя на детей». А вот они там, глядя на молодежь, а что их ждет, а какой они будут жить жизнью? Я тоже там свою жизнь многое что там повидал, посмотрел, и уже многое не, и многого и не нужно. И это, конечно, тоже все сгущается, если не знать, опять же, из опыта своей жизни, что помните, да, чем ночь темнее, тем ярче звезды. Вот
да.
Страстная, она ведь эта неделя, которая так там столько много слов, она наполнена чтением Священного Писания. Там слова, как они повторяются многократно, чтобы они, знаете, как вот застолбились в тебе, чтобы эти слова просто в тебе нашли место и навсегда поселились в тебе. И Спаситель эти слова произносит своим ученикам о том, чтобы они не боялись. И это уже сейчас читаешь Евангелие, знаешь, что будет дальше, но на Страстной, когда мы читали Страстное Евангелие, и ты уже знаешь, чем все закончится, будет преблагословенная Тихая Суббота, а потом Светлая Пасха. Тогда они этого не знали, и тогда они со всей напряженностью жили этим словом. Вот это слово, эти слова всегда найдут в тебе силу, когда ты дашь им прорасти, когда ты поверишь в них. Пока ты в них не поверишь, они не начнут расти.
Ну, тут, наверное, в некоторой степени мы начинаем верить, когда тоже прикасаемся в свою меру к страданию Христа. Вы сказали, что у каждого своя ночь. Вот это, наверное, каждый может вспомнить свою ночь в жизни.
Да, у каждого своя Гефсимания, это
правда. Когда он просто изнемогал.
И до
от
пота,
страданий.
И до пота, и до крови ты молишься, и кажется, что твоя молитва только растворяется в этой ночной тишине, в мраке твоей жизни, и кажется, что он совсем тебя не слышит. И тогда надо набраться последнего мужества, повторить эти слова, впрочем, не как я хочу, но как ты, Господи. Нам так хочется, чтобы рассвет быстро наступил, и так хочется быстрее бы рассвет. А то ты учишься: Господи, дай силы пережить эту ночь.
Но парадоксально именно эта ночь делает нас теми, кем мы можем стать по Божьему замыслу. Эта ночь, другая ночь, еще какие-нибудь ночи, с терпением перенесенные, да, Владыка? То есть не надо их слишком бояться, они не бессмысленны, я вот о чем. То есть это страдание не бессмысленно, что мы где-то тут страдали, а Господь нас и не заметил. Он же обязательно это утешит и увенчает.
Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. И на рассвете ты обнаружишь, что, оказывается, в этой ночи ты был не один.
Ты думал, что один?
Ты думал, что все, да, что вокруг уже ничего нет. И потом то утром на рассвете ты поймешь, что, Господи, столько людей было вокруг тебя. Просто тебе их не было слышно, не было видно, потому что ты рассматривал все свои боли, ты вслушивался во все свои воспоминания, в свои переживания, и это многоголосие просто напрочь вытаптывало, заглушало в тебе голоса других, а вот потом ты понимаешь, что их столько много, этих людей.
И ты не один.
И ты не один, конечно.
Мне один друг сказал пронзительную вещь. Он говорит: слушай, вот в эти дни страстные, когда и мы тоже, если стараемся как-то вот с крестом ее пройти, тоже можем страдать в меру своих сил. Не эмоционально, не надрывно, это такое более какое-то, наверное, глубокое состояние, если Господь его дает, а не дает, просто спокойно посещаем все службы. Вот. И он говорит, что вот если ты действительно чувствуешь вот то, что вы сейчас, Владыка, описали, это может быть и не страстное, ведь это может быть любой другой день наш страстное. Он говорит, Господь же тоже входит в твой ад, то есть как бы как пятницу, в субботу он спустился в ад и вывел оттуда праведников, так он входит и в твой ад, и тоже там все освещает к Пасхе. Для меня это было очень утешительно. В трудные минуты для меня эта фраза, я прямо представляла, что да, действительно, он Господь сейчас вот он возьмет и выведет меня отсюда. Вот это, наверное, главное чудо, что мы все равно воскресаем от самих себя, от своих вот этих вот темных сторон.
Ни в коем случае нельзя сомневаться в этом. Ни на минуту, ни на мгновение нельзя сомневаться. Нельзя сомневаться.
Очень нравится мне литургия Великой Субботы, когда все уже знают, что Христос воскрес, но это как бы все скрывается. Все молчат, держат все в секрете.
Да, и читают стихи прокинуто. Да воскреснет Бог и расточатся в Россию. В это время все переоблачаются в белые облачения. Да. А у нас еще на приходе была такая традиция. Сейчас я уже ее не вижу, хотя, наверное, вот я здесь тоже себя готов укорить в этом. Об этой традиции нужно чаще рассказывать. Когда люди... Вот Великую Субботу прихожане, прихожанки такие уже пожилые, и те, которые помоложе, приходили с собой, брали белые платки. А в храм приходили в таких темных платках.
Они тоже переоблачались.
В это мгновение, пока в алтаре переоблачаются священники, они надевали на себя белые косынки. И вот открываешь врата, и ты, с одной стороны, видишь удивленные глаза людей, которые в храме, потому что с черного на белое все переодето, и включается полный там свет, зажигается, все светильники. И сам смотришь не тоже такими же удивленными глазами, потому что в храме все белым стало. Белым-бело, вот эти вот появляются белые косынки, и никто никому ничего не говорит, вот как вы правильно сказали, это уже знают, но держат в тайне.
Секрет.
Вот такой секрет, да. Такой секрет.
Часто вот мы, люди, которые ходят в храм, шутим на тему таких захожан, которые вот приносят раз в год там осветить яйца, куличи. Но вот я думаю, Владыка, ведь для кого-то это может быть началом новой жизни в церкви. Вот он, может, 10 лет ходил, куличи освещал, а на 11-й что-нибудь где-нибудь у него как взыграет в сердце, в душе, и он придет на пасхальный седмице и причаститься. Вот бывали ли у вас какие-то такие истории, или, может быть, вы замечали, что человек вроде вот с женой ходил там раз в год, 25 лет, а на 26-й год вдруг прозрел?
Вот на Светлой неделе, об этом постоянно говорим, что все могут причаститься святых христовых тайн.
Да, это, кстати, очень важно. И обязательно надо это делать.
Обязательно. Вот агнец приготовлен. И
ждёт
Господь. Да, ждёт. Да, целый пир накрыл, а мы тут все
думаем.
Думаем, стоит, не стоит. Это твое время. Я помню тоже, вот одна из... литургия на Светлой неделе, они вообще такие самые... такие быстрые какие-то, быстрые не по времени. Да, они очень стремительные, хочется так много всего сказать, а уже ничего не говоришь, кроме как двух слов. Христос воскресе, бесконечное вот это христосование, оно заменяет все остальные проповеди, слова, разъяснения. И перед причастием я об этом говорю, но я таких не один раз видел историю, но вот одна, наверное, одна женщина запомнилась. Когда я об этом сказал, что вот сейчас могут все причаститься от их тайны, даже те, кто Великим постом по каким-то причинам не постился, ведь у каждого есть своя причина не поститься. И эта причина не только связана с болезнью. Вот я не могу поститься, потому что я там что-то кушать, я не могу вот эту пищу там кушать такую, или у меня какой-то там режим. Нет, есть причина не поститься, потому что ты отчаян, потому что ты потерял веру, потому что ты... Кто-то тебя сильно обидел, или ты чем-то смутился в своей жизни. Много причин не поститься. И не только это связано с тем, о чем я уже сказал. И вот такая одна женщина подошла, говорю, вы знаете, ну, объявляю в храме, что все подходите, причащайте святых христовых тайн. Но хорошо, когда, если кто-то утром пришел натощак, не обязательно мы к причастию готовимся. Но если у вас есть, опять же, причина прийти не натощак, но у вас есть и другая причина, вы верите в воскресение Христово, и так сейчас вот для вас... это прикосновение необходимо, не бойтесь, приступайте к чаше. И вот одна женщина так подошла, она говорит, я в первый раз причащаюсь. Я говорю, ну тогда у меня есть возможность в первый раз вас поздравить с причастием. Это, слава Богу, это очень хорошо. А мне можно причаститься? Ну, мы немножко, так, сколько это можно, там, конечно, долго не поговоришь у святой чаши. Несколько вопросов, и становится совершенно очевидно и понятно, что у нее появилась причина верить. Вот прямо сейчас и здесь. И только одно можно было сказать. Слава тебе, Господи.
Да, это великая тайна Божия.
Это великая тайна Божия. И потом уже, когда там зашел в алтарь, я вспомнил много раз этих историй. Они по-разному описываются в патериках и по-разному описываются у разных старцев. Когда Господь вот на страшном суде потом говорит священнику, я так долго вел этого человека к себе, к чаше в этот момент, и ты одним лишь только словом или жестом сказал этому человеку, отойди в сторону. И вот в этот момент, когда я так нуждался в тебе, в человека, который должен был поддержать этого человека словами, каким-то жестом, просто вниманием, я тебя не нашел того, что ты должен был сделать, как я в тебе нуждался в этот момент. Вот таких случаев и немало таких, потому что когда люди подходят к чаше, ведь многое заметно по глазам. Кто-то вот с какой-то такой вот еще сомнением, или даже не сомнением, а скорее да, чем нет. Вот так. Слава Богу.
Борьба у него идет.
Борьба идет. Борьба идет. И когда причастился человек, ты понимаешь, что теперь он победитель. То есть это не по причине, ты пойди причасти, чтобы все у тебя хорошо было.
Чтобы не болеть.
Чтобы не болеть, да. Конечно, и такие бывают люди,
конечно.
Но их сразу видно, они сами себя, собственно говоря, обнаруживают, а есть совсем другая борьба. И вот, слава Богу, иди и больше ничего плохого не делай. Так и говоришь потом после службы всем.
Иди и больше не греши.
Иди больше не греши.
Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, управляющий патриаршими приходами в Туркменистане, проводит сегодня с нами этот пасхальный вторник. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
светлый пасхальный вечер. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз светлый вторник на радио «Вера». У нас сегодня в студии архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, управляющий патриаршими приходами в Туркменистане. О чем же нам сегодня еще говорить, как не о Пасхе? А самое главное событие нашей жизни, самое главное событие мира. Да, Господь пришел, и мир изменился. Мир изменился, но при этом владыка даже на Святой Земле регулярно происходят какие-то тяжелые события и войны, и чего там только не бывает. Сердце рвется к гробу Господню, очень хочется как-то туда попасть, но в последнее время, конечно, возможности такой вот особо нет. Рвануть, как раньше, припасть к гробу Господню, побыть, помолиться. Но, наверное, Святая Земля может быть в сердце каждого из нас, тех, кто там был, тех, кто там не был. Ведь Царствие Божие уже здесь мы можем ощущать. И Святую Землю, наверное, тоже. Как вы думаете?
Да, конечно, я в своей жизни знал и знаю по сей день очень многих людей, которые никогда не были в Святой Земле. Но это не сделало их людьми какими-то, знаете...
Непросвещенными.
Недорадостными, так скажем. Нет. Нет, и у них даже и в помыслах нет такого вот обязательного, чтобы это ни стало, побывать там или побывать там, все действительно, Царство Божие внутри вас есть. Да, и с одной стороны, я все тоже вспоминаю свои посещения Святой Земли и первое прикосновение к гробу Господню, и переживания какие-то внутренние, растерянность. И ты оказываешься там, и ты понимаешь, что говорить тебе сказать нечего. Не потому, что там тебе вообще нечего сказать. Столько мыслей, лучше просто послушать. Вот послушать вот эту тишину этого гроба, прикоснуться к камню. И ничего уже говорить не надо. Ты здесь. Вот я, Господи, пред тобою. А и называешь его по имени. И этим именем вот все. Этим именем все имена поминаются, и все. И когда потом меня спрашивали, а вы там записочку передавали, вы там обо мне помолились, меня вспомнили. И я совершенно искренне и честно говорю, да, потому что ты назвал одно имя Господи Иисусе Христе. И в этом имени спасение для всех имен. И я говорю, Господь знает и слышит и мое сердце, и все имена, которые в моем сердце, как в синодике, записаны. И я верю, что Господь эти имена прочитал. Но вот посещение святыни, они ведь на самом деле для того, чтобы стать такой физической опорой, не более. Они, да, дают возможность намного по-другому чуть посмотреть. Ну, потом, прикасаясь к истории, к традициям, ты немножко понимаешь, что твои традиции и традиции других, они могут разниться, но Христа любят и эти, и ты любишь Христа, и эти люди, которые там прыгают, я не знаю.
И арабы, и евреи, и все. И грузины.
И кричат, и шумят, и все.
Да.
И люди, да, разных каких-то там, в том числе внутренних там, как скажем, таких установлений, да, правил.
Традиций.
Но Господь одинаково принимает всех. Господь одинаково принимает всех. И это не потому, что твоя традиция тебе не нужна, нет. Это потому, что как раз твоя традиция, благодаря ей, ты, собственно говоря, и воспринимаешь эту святыню как святыню. Потому что если бы не было никакой традиции, то ты остался бы просто туристом. Для тебя это было посещение просто какого-то памятного исторического места, и ничем больше. Я таких видел тоже людей растерянных. Вот они стоят перед Кувуклей. Ну да, там пока можно пофотографироваться, там еще что-то. А человек, видно, что он не имеет традиции и вообще опыта духовного общения. Вот он стоит в очереди, ну, зашел, вышел, и даже как-то, мне кажется, ну, во всяком случае, со стороны это видится, что человеку как-то, ну, знаете, как глухонемой. Вот он не знает, что делать. Хоть как-то бы. перекреститься справа налево, слева направо, как, или что-то произнести, а он не знает этого ничего. Это как бы, это все мимо него. Вот он отчасти себя чувствует, возможно, и христианином, но вот его христианство, оно никак не выражено, кроме вот, ну, селфи на память показать, я был здесь, и все. И все. И ты понимаешь, что традиция имеет очень большое значение. И она не только наполняет человека какими-то обрядовыми вещами, внешними вещами, она как раз становится тем языком, вот, на котором ты можешь говорить с ним. Вот то, о чем я сказал, когда заходишь, это полная тишина, ты растерян и говоришь: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». Если бы я не знал этого языка, если бы не знал этих слов, я вообще не знаю, что бы я там начал говорить. Ну, наверное, нашлись бы какие-то там слова или что-то, но мне кажется, это все было как-то, все это было бы как-то неубедительным, каким-то очень таким, знаете, то ли следствием испуга, то ли следствием веры ни во что. Да, а тут ты знаешь, за что держаться, тут ты знаешь, какие слова произнести.
Ну, либо для кого-то это может стать точкой отсчета. Ты пришел, ты не знал, но да. Ты задумался.
Ну, у тебя вопрос.
Что же там такое-то? Что произошло со мной?
А это видно по людям. Вот они стоят там со стороны, смотрят, как другие там, ну, верующие люди, там, паломники. Угу. И вот они приходят, что-то совершают. И все так со стороны смотрят на них. Ну, вот надо же, что-то делают. Что-то делают. И вот это ты понимаешь, что надо что-то делать. Надо что-то делать. Вот этим, может, да, и святая земля, и не только святая земля, а вообще святыни для паломников становятся каким-то таким вот открытием. Сначала это историчное место, куда едут все, а потом, возможно, это станет какой-то, да, как вы правильно сказали, Кира, очень точно, точкой твоего отчета.
Дай Бог.
Дай Бог.
Владыка, говоря о традициях, в Туркменистане как Пасху празднуют? Есть ли какие-то особые детали этого празднования? Может быть, традиции или какие-то, я не знаю, декор какой-то, какие-то там, не знаю, хождение в гости. Ну, в общем, вам виднее.
Самое первое, конечно, и самое для меня очень ценное и дорогое, это то, что Христосимся мы, в том числе и на туркменском языке, «Месих дерельды», и это я сейчас по Христосу и со всеми православными и неправославными туркменами, и на этот же возглас я по-туркменски отвечу «Хакикатен дерельды», что значит «воистину воскресе». И еще в эти дни приходит очень много туркмен в национальных платьях, в национальных костюмах. Одевают же одежду самую, ну, самую праздничную, самую красивую, самую дорогую для тебя. И мне всегда очень приятно и радостно видеть, когда вот православные туркменистанцы приходят в национальной одежде, там, своей мамы или своей собственной одежды, детки тоже в национальной одежде, вместе там платка тахья надета, это вот тоже такой вот национальный головной убор. И это, конечно, так, знаете, радует, потому что ведь человек шел на праздник, и вот он выглядит празднично, и для него это праздник. Ну и, конечно, да, из национальных традиций, это, конечно, национальная кухня, все разговляются, очень много национальных угощений, и практически всю светлую неделю во все богослужения, которые совершаются, мы устраиваем на улице праздничный той. Той — это угощение, плов. И вот, конечно, праздничный плов, особенно в пасхальные дни, это такая
это
радость.
Вообще манна.
Да-да-да, после долгого поста разговеться. Все вместе разговляются. Разговляются на приходе. Вот это тоже, наверное, одна из традиций, которую мало где увидишь.
Да-да.
В наших станицах, там, городах. Угу. Здесь
ну,
уже...
может быть, где-то. Но...
Где-то, может, да-да.
Ну, повсеместно, как... да.
Да, там это повсеместная история. И все в храме всегда устраивают той, в каждом храме всех угощают, все вместе разговляются.
Пловом.
пловом.
У меня любимое блюдо – плов. Вот было бы здорово, конечно, разговиться.
Да, Хошгалданыш, добро пожаловать, приезжайте в Туркменистан.
Да, надо же. Владыка, вот все-таки, если касаться темы еды, после долгого поста люди, конечно, радуются духовно, душевно воскресению Христову, телесно тому, что пост закончился. Но как за всем этим не потерять пасхальную радость? Она может незаметно так вот и заслониться вот этими всеми празднованиями, гостями, ликованиями. Там потому что и пустословие где-то примешивается, там у человека расслабляется молитва, мы меньше начинаем, потому что по сравнению с Великим постом на первой неделе считается только часы Пасхи. Ну, то есть как-то потихоньку, понятное дело, что это в какой-то момент восторг и праздник, а Пасха-то у нас идет вечно, ну, хотя бы 40 дней как-то хочется до Вознесения в определенном вот таком вот состоянии побыть его, не потерять. Вот что вы посоветуете?
Это как на поле. Ну, вот поднялась пшеница, и радоваться этим всходам. Они изменятся. Угу. Не всегда оно будет такой красивой, а зеленой. Потом она еще станет выше.
Какая хорошая аллегория.
Потом она станет золотистой.
Надо же.
А потом в пыли ее начнут собирать, когда ты уже к полю не подойдешь. Во время уборки. Не так-то просто там стоять на поле. Я не знаю, видели вы это или нет, я много раз это видел и подходил к краю поля. Когда работают комбайны, то да, очень сложно подойти. Уже полной грудью не вздохнешь. Но это плоды. И с Пасхой так же. Она должна... Найдя место в тебе, она будет расти. Она будет изменяться. Она будет изменяться. И будет и тихий, спокойные погоды, проливные дожди, и непролазная втопь, что ты не подойдешь близко к полю, когда все раскиснет, все будет, и засуха, и нашествие саранчи, да чего только не будет. Но вот ты теперь должен знать, что она посеяна в тебе, как на этом поле. Она здесь. Она здесь.
Ее никто не отнимет.
Нет, ее никто не отнимет. На нее будут нападать, но вот тогда уже и твоя, собственно, задача и призвание ее в себе не расти даже. Я сейчас пытаюсь найти это слово, ее в себе отстаивать, защищать. Иногда даже перед самим собой.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Сегодня мы говорим о Пасхе с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом, управляющим патриаршими приходами в Туркменистане. Владыка, не так давно вышел сериал в озвучке, кстати говоря, Радио Вера, «Паисий, Святой Паисий из Фараса на небеса». Это просто какой-то, честно говорю, не потому что работаю на Радио Вера, а потому что просто реально восторг. Спасибо нашим греческим братьям, спасибо моим коллегам-переводчикам, спасибо качеству, которое сейчас... там. И я с каким-то сотрясанием сердца смотрела первую серию, где семья святого Паисия с односельчанами уходит из деревни, из Фарас, собственно, в Керкеру, на остров Корфу. Они оставляют свои дома, свои поля, свой скот, всю их жизнь. И там есть и пожилые, и молодые, с грудными младенцами. И Арсений Каппадокийский, кстати говоря, вот с ними там идет, который крестил старца Паисия. И я вот смотрю на это и думаю, ведь это все правда. Это не какой-то фильм просто художественный, не художественный вымысел. Все так и было. Грекам, конечно, тоже доставалось. Мама, не горюй, от турков, и очень тяжелый у них был период вот этот вот. И знаете, Владыка, я думала о том, как важно мужество в трудные времена. Но копится-то оно в мирные времена. Вот копится-то оно в мирное. Вот пока нет гонений на церковь, пока нет каких-то... Хотя местами есть гонения на церковь, и мы не можем это сказать, что их ведь нигде нет. Но, по крайней мере, вот у тебя, допустим, пока нет, да? Или тебе не надо срочно куда-то переезжать, бежать. ты радуешься Пасхе, ты думаешь, чем тебе праздновать, как разговляться, ты думаешь о каких-то вообще насущных вопросах, потом ты думаешь, как не потерять пасхальную радость, потом ты думаешь, как встретить Вознесение, Петровский пост. И знаете, Владыка, это хорошо, когда вот такие мысли, но ведь именно в эти времена копится мужество, потому что потом ты его где возьмешь? И вот мне всегда так страшно, что мы все радуемся, мы все так говорим о Христе, слава Богу, у нас сейчас есть возможность говорить об этом через средства массовой информации. Ведь это может быть не всегда. Мы это делаем легко, открыто, радостно. А вот какими мы будем, если испытания, не дай Господи, да, нас настигнут? И вот такой вопрос, он ведь всегда где-то рядом стоит. Он всегда где-то рядом стоит. Вот где брать это мужество? Понятно, что Господь знает, сколько у нас сил, и знает, сколько у нас реально способностей что-то пережить, перетерпеть. Но ведь мы не можем не думать об этом. Мы же не можем расслабляться, и душа, и говорить, душа, пей, ешь, веселись, все, до конца твоих дней никаких гонений не будет, никаких трудностей у тебя больше не будет, так может быть, легкие скорби. Всякое может быть. А вот у людей, которые сейчас нас слушают, уже сегодня что-то есть очень тяжелое, и им тоже хочется какого-то утешения. Владыка, вот что мы скажем им, людям, которые уже столкнулись с испытаниями?
Во-первых, я хочу поблагодарить вас. Спасибо за этот замечательный фильм, который теперь стал доступен для очень многих людей. Кто его не смотрел, я очень рекомендую всем посмотреть, потому что в дни Великого Поста у меня было такое правило. Каждый день по одной серии, и на полпоста это хватило. Это впечатление на всю оставшуюся жизнь. Очень многим людям посоветовал, и какое количество людей уже благодарили и благодарят. Спасибо, что вот тогда, во время поста, этот фильм посоветовали, а теперь можно его вновь и вновь пересматривать. И я хотел бы еще на один момент обратить внимание. Вот вы вспомнили первую серию, когда они уходят из Фараса. Они с собой, они замкнули эти дома и с собой взяли ключи, а потом уже в последующих сериях мы увидим, как они, как в семье этот ключ передавали. Это передая его там своему сыну, это ключ от нашего дома. Это, вы представляете, люди смотрят на этот ключ не как на воспоминание о потерянном доме, а как некая надежда на то, что они однажды в этот дом вернутся. Я тогда подумал об этом, и сейчас хочу об этом, наверное, впервые сказать. Вот действительно, ведь этот ключ мы передаем из поколения в поколение и до сих пор, и он висит у нас на груди в виде креста. Ведь это ключ от потерянного рая, и каждый раз мы его передаем, вот понимая, какой болью, какой скорбью, какими слезами от Адама, нашего прародителя, и слезами наших родных, близких, этот ключ нам достался, и в конце концов Спасителя Христа, который его оживил своей кровью искупительной. Что можно сказать? Да вот и себе это говорю. Каждый раз я покрепче сжимаю этот ключ на груди у себя, когда особо больно и тяжело. У меня есть ключ.
Есть дом.
У меня есть дом. Мне только нужно в него вернуться. И мне есть ради чего жить. У меня есть дом. Он не навсегда потерян. А так как есть у меня ключ, то значит, у меня есть право. У меня есть право войти в этот дом, только не потерять бы этот ключ, не отказаться от него, не выбросить его. Вот и все. И это моя единственная надежда. У меня есть куда идти. Пасха, она, как, наверное, самый яркий такой праздник, она так обновляет во мне вот это ощущение этого ключа. Он действительно становится таким золотым ключиком. Вот в пасхальной радости, в этом пасхальном приветствии ты чувствуешь вот его драгоценность, этого ключа, его ни в коем случае нельзя потерять. Нельзя потерять и ни на что обменять. Даже тогда, когда у тебя все отберут, обстоятельства, здоровье, молодость, годы жизни, должности, положение,
связи, знакомства, друзей.
Да, ты никогда не должен размениваться на этот драгоценный ключ. Он тут, пусть он всегда остается в твоей руке до конца твоих дней. А вот об этом и Пасха. Пасха об этом, ровно об этом. Вот об этим, мне кажется, другим я не знаю, чем еще можно утешиться. Только тем, что у тебя есть дом и отец, который в этом доме тебя ждет.
Как вы вовремя вспомнили про ключ. Как связали Пасху, испытания и с фильма «Старец Паисий». И я вот думаю, вот Владыка, «Старец Паисий», ведь несмотря на все свои трудности, несмотря на всю свою трудную жизнь, был один из самых радостных людей на горе Афон. Ну, правда. Те, кто даже его при жизни застал, говорят о том, что он понимал любой язык. Вот это удивительно. На русском ты ему говоришь, на сербском, на греческом, ну, там понятно. Он тебе отвечает тоже на греческом, а человек тебя понимает, хотя он не знает греческий, а Паисий не знал русский, например. Вот это же вообще, ну, это же просто. И это среди нас человек жил, в наши дни. Он канонизирован только в 2015 году.
Да.
А какие чудеса творил? А какие Арсений Каппадокийский чудеса творил? Я буквально после начала просмотра этого сериала пошла в житие почитать. Так просто там вообще. Там вообще.
И при этом он же ведь помогал людям очень разных взглядов.
Очень разных, в том числе
сколько
туркам.
Он, да, сколько он турков, по туркам помог, и исцелял, и наставлял, и в их душе сеял вот эту особую надежду и любовь к Богу. Ко Христу, к Пречистой Богоматери. Я первый раз еще как раз до канонизации поехал на Святую Гору Афон, и прежде чем оказаться там, это я уже вспомнил потом, когда посмотрел фильм, я оказался у могилы Паисия еще до канонизации. И приехал туда со своим другом, священником. Вышли там матушки, я уж не помню, там, кажется, игумени-то не было, но они так, монахини, такие улыбчивые, такие радостные. Вот просто это был какой-то особый подарок. Такие радостные.
Ключевое слово.
Радостные. Угу. Это какая-то такая тихая внутренняя радость. И тогда, да, вот эта Пасха почувствовалась с особой силой. С особой силой радость. Радость не как повод без грустности, без горести. Нет, радость — это не тогда, когда у тебя нет горя, когда все у тебя хорошо, угу, и все
вот
замечательно.
Вот если бы не было у меня этого...
Да, я бы тогда радовался. Радость как вот встреча с новыми людьми, радость, как возможно сказать о Христе, послужить другому человеку. Радость. Значит, Бог в тебе еще видит свое создание, которое может стать орудием для чьей-то надежды, чьей-то веры. Ты что-то скажешь... жесть совершишь. Вот эти тогда монахини, которые нас встретили, как раз стали таким орудием. Это так радостно стало, и все, и тихо. Тихо стало, несмотря на все там сложности и прочее. Тихо. Тихо.
Вот это тихо, конечно, да. Очень-очень нужно.
Вот надо кричать-то в эту бурю: «Господи, зайди уже на мою лодку».
Чтобы у меня тоже стало тихо.
Пойди, Господи, да, успокой это все.
Или как слепой: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня».
Да.
Да, иногда ты просто кричишь не словами, а вот молча, без слов, сердцем. Святитель Лука говорит, что это такая самая сильная такая история молитвенная, когда слов уже нет. Ты просто вот весь молитва, тогда уже происходит что-то такое вот таинственное, тоже нам неведомое.
Ну вот вы вспомнили святителя Луку, ведь вот его известные слова, которые он часто произносил: «Я полюбил страдания», это ведь не от безысходности, что ну были такие тяжелые времена.
Да, пафоса тут нет.
А что оставалось делать? А как еще жить?
Вот я и полюбил.
Вот я, куда ж деваться? Нет, полюбил, он нашел в этих страданиях источник для своей веры. Знаете, во время Великого Поста, когда вот в одно из воскресных дней читалось Евангелие о друзьях, которые принесли расслабленного к ногам Спасителя, и у святителя Григория Паламы я нашел очень интересные слова, совершенно неожиданный взгляд на эту историю. Но он говорил, что в толковании о том, что эти расслабленные у своего друга, друзья расслабленного, у своего друга расслабленного искали силу веры. Они верили, потому что видели, как верил их друг. Я совершенно неожиданно... Вот стали понятны слова, кстати, святителя Луки: «Я полюбил страдания». Их друг не роптал на свои страдания, не плакался, не отчаивался. Он верил изо всех сил и просто жил этой верой. Насколько он мог быть счастливым, будучи парализованным, он был этим счастливым, и это счастье дарил друзьям. И вот Палама пишет, что они тоже стали верующими благодаря своему другу, в котором видели несломленную веру, хотя очень исковерканное тело параличем. И они верили. Вот это как раз и... Это тоже Пасха. Это тоже Пасха. Это тоже Пасха, да.
Да, что-то, наверное, не надо прятать в себе. Чем-то, наверное, надо делиться с другими. Спасибо огромное, Владыка. Это какой-то такой тихий, радостный разговор. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, управляющий патриаршими приходами в Туркменистане, сегодня провел с нами этот светлый, пасхальный, вторничный час. И вообще, Владыка, огромное спасибо. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос, и сегодня еще память Иверской иконы Божией Матери. Я хочу пожелать всем нам, чтобы, глядя на ее ранку на щеке, на этом образе, мы прекрасно знали, что она тоже внимательно смотрит и на все наши раны, и сердце, и жизни, и всегда-всегда утешит, всегда прикоснется своей материнской любовью. И она всегда радуется с теми, кто радуется победе над смертью ее Сына, Господа и Спасителя Христа.
Да, Пресвятая Богородица, помогай нам.
Светлой всем Пасхи и радости.
С Богом.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».